8:08, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Наталья Болтянская. Я приветствую всех слушателей программы «Авторская песня «Домашник». Рада вас видеть и слышать. Благодарю компанию «Ситивизор» за то, что нас можно не только слышать, но и видеть. И с удовольствием представляю автора-исполнителя Елену Фролову. Лен, доброй ночи.
Доброй ночи, да.
Можно сказать, конечно, доброе утро.
Но пока еще рановато. Да.
Вот. Дело в том, что вот существуют люди, которые замечательные пишут песни собственные. Существуют люди, которые пишут замечательные песни на чужие стихи. И обычно между ними существует некое такое, как бы это сказать, внутреннее противостояние. Mm-hmm. Потому что те, которые полные авторы, говорят, ну, правильно, легче легкого взять чужую хорошую поэзию и написать на нее гениальное произведение. Те, которые пишут на чужие стихи, говорят, ну, а вы попробуйте, прочтите так, как читаем мы. И вот моя сегодняшняя гостья, помимо того, что у меня такое ощущение, что ты могла бы спеть телефонную книгу, это было бы захватывающе.
Ну, не знаю, вот, сомневаюсь.
Человек, который пишет замечательные песни как на свои, так и на чужие стихи. Добро пожаловать сюда, спасибо, в студию «Эхо Москвы», Елене Фроловой. Надо сказать, что за последнее время у меня как-то возникли серьезные сомнения и опасения за жанр авторской песни. Потому что как бы все происходит вот где-то там. Существует Грушинский фестиваль, который там поделился на два рождающих лагеря.
А то и три, да.
Существуют какие-то небольшие фестивали, существуют, я бы сказала, не особо шикующие площадки. То есть можно вообще говорить о том, что авторская песня кончилась? Или это не так?
Да я думаю, дело даже не совсем в авторской песне, а в том, что происходит сейчас вообще с нами в обществе, в нашем, во всяком, а может быть и в мире. Для меня, например, Грушинский фестиваль, во всяком случае с тех пор, как я там появлялась, всегда был таким отражением того, что происходит в стране. Я помню последний как бы объединенный этот фестиваль, когда там тоже как бы вдруг, помните, да, в толпу влетели ракеты и просто ранило двух человек посреди, в общем-то, какого-то праздника. И это тоже было какое-то напоминание о том, что вроде все мирно, но мы живем все равно в войне какой-то. А потом мы стали делиться на своих, чужих, и действительно в стране шло такое мощное деление во всех, и географическое, и социальное, и идейное какое-то, да, то есть люди делились там на верующих, неверующих, атеистов. И мне кажется, что так как вообще авторская песня, в первую очередь, это явление социальное, оно так и осталось социальным. То есть она, если говорить о Грушинском фестивале, как об экране таком большом, на котором, так сказать, вот видно яснее всего, что происходит вроде бы, что происходит в авторской песне, то, скорее всего, это вот песня как отражение вот социальной жизни, на мой взгляд. Если говорить об авторах, о явлениях, да, авторах, о явлениях, песнях, они всегда есть, и просто, ну, на сегодняшний день не Грушинский фестиваль их выявляет, определяет, и, может быть, так было всегда, но, может быть, какой-то был момент совпадения, да, что вот...
Да нет, сегодня есть его величество интернет, который, на самом деле, заменяет тоже, все, да, Грушинские фестивали вместе взятые.
И это потом все-таки много всяких площадок в Москве, всяких бард-кафе, просто каких-то вот личных тусовок, домашников, квартирников, у всех свои какие-то кумиры, есть тоже это какое-то разделение на какие-то темы, есть, в конце концов, православные фестивали там авторской песни, ну, в общем, или те, кто больше там народной песни, там, ну, в общем, много всего интересного, на самом деле, мне кажется, что сегодня все стало гораздо свободнее, шире, интереснее, просто... Дело в том, что мы не успеваем со всей информацией, и тут уже такая идет история, что сначала хотелось как-то увидеть вот как на широком экране, что происходит, а сейчас ты понимаешь, что ты должен искать какую-то свою личную дорожку.
Однозначно.
И свою личную тропинку, и как поющий, и как слушающий человек, и эта тропинка может быть далеко за пределами, как у авторской песни, это может быть классическая музыка, или я вот люблю этническую музыку,
world music. Ну, ты не случайно, я хочу, да, открыть нашим слушателям секрет, помимо рояль гитары. Там лежат гусли, да, совершенно чудные гусли, я надеюсь, что они у нас сегодня как-то ружье, которое должно выстрелить. Но мне хочется, конечно, говорить лично о Елене Фроловой, а не об авторской песне вообще. Кстати, у нас есть возможность присылать нам смски. Это не только Твиттер, это еще и номер для отправки смс +7 970 40 Плюс 7-985-970-45-45. И уже пошли смски. Слушала Елену в театре Камбуровой. Мурашки пробегали, пишет Аня. Я тоже слушал Елену несколько раз, пишет Олег. И с изумлением обратил внимание на то, что она еще и очень умненькая. А почему с изумлением?
Женщина не должна быть умненькой.
Вот. Ну, так я понимаю, мурашки наших дорогих зрителей и слушателей просто все в ожидании. Вот. Елена Фролова у нас в гостях. Кстати, позволю себе задать вопрос. В ближайшее время где-то какие-то выступления будут, чтобы ты не просто так сюда пришла.
Ну, вот как бы сольных выступлений в ближайшие, наверное, может быть, пока не будет, но будут очень интересные, как бы, вот мои, идейного руководителя, организатора, такие события, как, например, 23-го. Сентября в Тургеневской библиотеке, вот, ну, назовем это фестиваль или преддверие фестиваля гусляров, который мы хотим сделать в следующем году в Суздале.
Ну, а где еще?
Да-да. Ну, нет, там как раз не традиционное место для гуслей. Как раз это Новгород и Псков. А просто так получилось, что именно Суздаль стал так вот местом моего сердца. И именно там для меня вот открылись гусли и вообще много что, много всего. И через гусли, и вместе с гуслями. Вот, и сейчас вот хочется как-то, и это очень разрозненный, как бы, вот, даже еще не жанр, а вот, как бы, люди, которые каждый сам по себе вот идет по этим тропинкам, да, кто-то в Новосибирске, кто-то в Перми, кто-то в Омске, это очень тоже интересное явление, как сейчас народная песня преображается вот в современной музыке, и как живут сейчас гусли, и, как правило, вот люди, которые играют на них, они еще их пытаются делать, вот. И это еще и мастера, и исполнители, то есть те люди, которые делают инструменты, которые играют на них. В общем, хочется, чтобы как-то все эти люди, наконец, познакомились друг с другом, и чтобы из этого выросло вот какое-то явление, может быть, фестиваль, а может быть, просто ряд каких-то вот таких вот вечеров, для того, чтобы, вот, например, я знаю, что мои зрители, видя у меня вот инструмент гусли, очень часто интересуются, а где можно его еще услышать, где можно его купить, где можно на нем научиться играть. И вот все это 23 числа, я думаю, что вот этими людьми будет рассказано, потому что
кто-то... В Тургеневской библиотеке?
Да, кто-то... У кого-то школа игры на гуслях, у кого-то мастерская, кто-то сам по себе просто прекрасен, как исполнитель, как вот Сергей Старостин. Хотя он гусли не, его не основной инструмент, но все-таки это, вот я считаю, один из корифеев такой Акуджава в этом направлении, mm-hmm. да, таком. Хотя Акуджава, по-моему, недолюбливает, и, наверное, это сделал ему не комплимент, но для меня Акуджава очень много значит. Я считаю, что он... Ну, с кем? Я не хочу ни с кем-то сравнивать. Можно как-то найти какое-то сравнение?
Так нет, Лен, существует, наверное, у каждого, у всякого человека существуют какие-то, что называется, критерии. Это могут быть критерии в искусстве, это могут быть критерии в нравственности, это могут быть критерии... Вот, я, можно, похвастаюсь? В моей жизни недавно произошло фантастическое событие. Mm-hmm. В этой нашей социальной сети Facebook mm-hmm. меня запросил в друзья Стругацкий. Понимаешь? Я когда это увидела, у меня так челюсть отвисла. Я думаю, боже мой, вот наизусть знаю страницами его книги. Mm-hmm. Вот он ориентир нравственный, творческий, литературный, какой угодно, да? И, наверное, для каждого из нас они свои, потому
Конечно,
что в той же авторской песне есть люди, которые, позволю себе это современное слово, фанатеют от Булата Шауловича, а есть люди, для которых он, ну, менее интересен, чем кто-то другой.
Ну, это код. Мне кажется, все равно есть какой-то, как код у народной песни есть определенно, да, для фольклористов какие-то вещи существуют, как они, которые их выстраивают, их мир, и которые наш мир, собственно, выстроили. Так и Акуджава для меня тоже код, как и Цветаева в какой-то степени. Это не столько поэзия, сколько код, по которому мы находим друг друга, мы находим что-то в себе, мы находим, открываем что-то в мире. Вот, мне кажется, вообще поэзия – это не просто слова, естественно, не просто красивые слова.
Вот вопрос пришел. Я сожалею, но не будет сегодня песни на стихи Бродского, потому что правонаследники говорят ни за что. А очень нравится песня на стихи Бродского. У Елены особый подход к его текстам, особое отношение – это все знаки вопроса. Но у меня такое ощущение, что у тебя особое отношение практически к каждому поэтическому тексту, который оказывается в твоем распоряжении.
Ну, есть круг поэтов, которых я люблю. К ним относятся, естественно, и Бродский. Даже не все, кого я люблю, хотят стать песнями. Не все те стихи, не все те поэты. Есть поэты для меня... сложная, ну такая так, односторонняя любовь с моей стороны, мне достаточно. Мне главное любить и вот, быть любимой не обязательно, во всяком случае, не всеми. Это тяжелый крест. Вот. А для меня Бродский, Губанов, естественно, Цветаева, Серебряный век, Анна Баркова, Шаламов. Это все вот как для меня в моем сердце есть место и какие целые даже вот какие-то года, которые посвящены, вот как-то вот входишь в жизнь или там в мир одного поэта, и вот весь год живешь этим, потом выходишь, вот складывается какой-то, ну, вот цикл песенный или что-то для меня, мне в помощь, скорее, вот так вот. Тут
ну, знаешь, мы с тобой все-таки заговорились. Вот уже пишут, что, мол, да, мы очень много текста, пойте давайте.
Ну, что ж, как мы так редко видимся, дайте
поболтать вообще, действительно. А Фролова мне сегодня столько дисков подарила, что я в машине буду слушать недели две.
Да, я уже петь могу долго, так что говорить это, так сказать, не всегда удается. Хотя, ну, пожалуйста, раз уж мы заговорили о поэзии, начнем, наверное, раз уж у нас Цветаева уже прозвучала в самом начале, да? Ну, наверное, продолжим тоже Цветаевой. Так уж. Вот такое стихотворение, которое называется «Душа». Не спросившись, лозы отческой Нереидою, полощица Нереидою, в лазурь выше, выше! Лира, лира, хвалы синее полыхание крыл, в скинии над мотыгами и спинами полыхание двух бурь выше, выше! Муза, муза, да как смеешь ты, только узел воды веющий или ветер страниц шелестом, а страницы смыл, смыл. И поками щита кипами, и поками сердца хрипами, закипание до кипени, двух спиненных крепись, крыл. Над вашей игрой крупною между трупами и куклами не общупана, не куплена, полыхая и пляша. Шестикрылая, радушная между мнимыми ниц, сущая, не задушена вашими душами. Душа!
У нас в гостях Елена Фролова. Мы продолжаем обоюдно приятный разговор. Вот интересное очень сообщение пришло только что от Максима. Замечательно звучит, только у меня такое ощущение, что ей больно петь.
Ревера не хватает. Ну-ка, больно. Потому что для меня звук, вот обработка звука, это так же важно, как гитара. То есть я могу спеть акапелла, пожалуйста, но это как бы должно быть как бы...
В часовне, чтобы...
Ну, в каком-то, да, должно быть место, как бы должна быть песня, которая должна звучать как акапелла, например. А, ну, может быть, песня вообще без слов, например, да, ну, как бы вот она сама по себе полноценно без слов. А здесь, конечно, нужно обязательно вот крылья этой песни, и крылья — это вот все-таки вот обработка именно в звуке. Нет, не больно петь.
Нет, имеется в виду, что...
Да. А больно душевно?
Да, что вот идет какое-то перерабатывание себя самое, да. Себя самой в эти песни, и человек просто, видимо, так я понимаю, не знает, как поддержать. Как поддержать?
В этом смысле. Ну, я думаю, что без апокалипсиса вот какие-то песни... Вообще концерт для меня без вот какого-то такого выплеска, несостоявшийся концерт... Если, конечно, петь босанову, в принципе, как-то перестроить свои душевные струны по-другому, если бы я родилась в Бразилии, даже в Мексике, я бы пела по-другому. Но я русский человек, и мои вот струны так настроены именно на такой лад.
Ну, ты, кстати, фольклор-то у тебя получается замечательно. Я очень хорошо помню. Я, к сожалению, в силу разных обстоятельств редко бываю на концертах, но я помню потрясающий ваш концерт на пару в Доме художника с Манана Минабде.
Да.
Когда вы под конец вдали такие очи черные, что, по-моему, да, весь зал вот так трясло.
Ну, это Манана, да, у нее энергетика такая.
Ну, вы на пару очень, очень хорошо у вас это все дело получалось. И, кстати говоря, мне очень понравилось тогда, уж упомяну, запретного Бродского, вы подряд тогда пели «Я вышла замуж в январе», каждая свою версию. И это было настолько интересно, это было действительно вот разное прочтение. Еще вопрос. Вот несколько было просьб спеть песни на твои собственные стихи и песни такие, которые ты обычно отказываешься петь.
Например?
Ну, например, «Белого воробья». А-а-а. Ну, например, «Джанис». Еще одна была просьба спеть «Бродягу».
Ну, почему можно спеть «Бродягу»? Никто нигде не ждет меня, бродяга я, бродяга я. Увижу в небе журавля, бродяга он, бродяга я. Стою один среди дождя, бродяга он, бродяга я. Без крова, хлеба и огня, бродяга я, бродяга я. Иду по склону лет и дней, за тихой тайною твоей. От января до декабря, бродяга я, бродяга я. Ничто не остановит рек, я лишь усталый человек. Но без конца твердит земля, бродяга ты, бродяга я. Повторяю те слова, которые в начале дней я пел на родине своей. Но борец и не герой, иду безумный за тобой и повторяю про себя: бродяга ты, бродяга я, бродяга я.
Потрясающая перекличка тут возникает. Того самого индийского бродяги, которого помнит, может быть, даже старшее поколение, даже не мы с тобой. И какая-то... Вот песня получилась очень, очень русская.
Это не перекличка, это именно вот тот самый индийский бродяга.
Я поняла, да, но это... у тебя это получилась русская народная песня. С индийским бэкграундом, что вообще очень маловероятно. Напомню, у нас в гостях Елена Фролова. Так, про кот это вы мудро. Для одних кот это Акуджава и Цветава, а для других мамонтов и Ваенга. Ну-ну.
Почему нет, да.
Так.
Кстати, между прочим, с индусами тоже у нас общий кот. Это много связей, так что я думаю, что тоже, наверное, не случайно.
Хорошее сообщение пришло. Уже побежали мурашки. Точка. Очищение. Спасибо. Это дорогого стоит на самом деле. Дорогая Елена, это вопрос от слушательницы нашей Ирины. А вы счастливый человек? Ну, такой вопрос не в бровь, а в глаз.
Да, конечно. А как же, когда поешь, вообще это... Самое, наверное, сильное ощущение человека, когда он находится в песне или слушает, или сам поет. Не случайно до сих пор и в литургии, во всех религиозных вообще действиях люди поют. Поэтому как вот жить в этом всю жизнь и не быть счастливым человеком?
Ну как, девушка, которая пела в церковном хоре у Блока, она пела... о всех пропавших, или как, о всех уставших?
Она при этом была несчастная.
У меня такое ощущение, что...
Нет, она просто сострадала, но это же другое. Просто счастье-то бывает разное.
Усталых в чужом краю, вспомнила. Да. У нас в гостях Елена Фролова. Скажите, пожалуйста, уважаемая Елена, какие новые альбомы нас ждут в ближайшее время?
Ну, много чего.
Хороший альбом. Я сегодня получила от автора несколько альбомов. Очень довольна.
Ну, есть какие-то планы. Во-первых, я хочу, конечно, сделать вот новые свои авторские песни. Они в основном посвящены вот таким юродивым. То есть я считаю, что вот юродивые, о которых я очень много сейчас читаю и слышу, и вообще как-то мне такой целый мир открывается, это те же поэты. Потому что то, как они живут, выстраивают, вообще разговаривают с миром, но только поэт так может разговаривать. Вот, и у меня есть просто как бы тоже несколько песен, посвященных им разным, вот в разное время жившим. Ну, надеюсь, что это как-то вот сложится в какой-то альбом. Просто это довольно трудно, потому что хочется это как-то сделать доступно, но без объяснений. Я на концертах всегда как-то рассказываю. А без объяснений просто песни, они, мне кажется... не долетят или полетят, может быть, не в ту сторону, хотя я зря, может быть, так не доверяю, но...
Слушай, а ты не, как это называется, не напрасно примеряешь, что называется, на себя такую личину? Ты молодая, красивая, успешная женщина.
Личина, это не личина.
А тут, ну, я просто понимаю, что творец, пиша, сочиняя от лица того или иного персонажа, должен стать им, да?
Ой, ну, я тогда должна была стать Цветаевой, я не знаю, Ахматовой. Пока этого не случилось, это не так просто стать тем, о ком поешь. Я бы была бы счастлива, если бы хотя бы доля какая-то той благодати, которую эти люди дарили другим, вообще на меня капнула. Ну,
дорогая Елена, а почему же все-таки я задаю этот вопрос? Ты имеешь, значит, в программе «Авторская песня домашних» полная демократия. Наши слушатели имеют право попросить, чтобы что-то спели, а автор может сказать: «Не буду». Вот, например, замечательный автор-исполнитель Вероника Аркадьевна Долина 2 часа сидела на этом же месте. Нет, она спела очень много чего, но ни разу того, что ее просили.
Ну, это вот просто вот. Это настроение было.
А замечательный автор Елена Антоновна Камбурова виртуозно уворачивалась вообще от самой возможности спеть. Хотя нет, пела, и спасибо ей великое. Так, «Летать без крыльев» — самоубийство. «Пусть Лена споет от этой страсти роковой». Хороший комментарий. Аккорды нужны.
Аккорды мы выложим где-нибудь там в интернете. Просто я сейчас...
Это из Германии сообщение, кстати говоря, судя по номеру телефона.
Аккорды очень простые. Ми минор, ля минор и аш-септ. Все.
Понятно вам? Опять-то будем?
Все так. Ну, я просто сейчас...
Ну, это не обязательно петь именно это, но можно еще.
Губанова, да, это стихи Губанова. Можно что-нибудь Губанова вспомнить?
«Серый конь».
Да. А может быть, что-нибудь поменьше?
Нет, я не возражаю. Мне любой каприз.
Сейчас помню. «Лестница любви» стихотворение называется. Как воскресить угасший день, как мне поднять его, прославить, схожу на красную ступень, чтоб целовать тебя заставить, но на меня упала тень, пока губами ты касалась. Схожу на черную ступень, чтобы в печали ты осталась. Но вот ресниц угасших сень слезу горячую скатила. Схожу на белую ступень, чтоб ты меня навек забыла. Как воскресить угасший день, как мне поднять его, прославить. Схожу на красную ступень, чтоб целовать тебя заставить.
Замечательно, замечательно совершенно. Напомню, что наш гость Елена Фролова. Все это происходит в прямом эфире «Эхо Москвы» и компании «Ситивизор». Дорогая Лена, только что пришло. А можно ли услышать «Тоже о любви, но соломинку любви»? Ну, они, кстати, с чем-то перекликаются в транскрипции.
Ну, можно чуть попозже, да. Даже в той же тональности мы просто лучше ее сменить.
Хорошо. Заявок, на самом деле, идет достаточное количество. Я просто каждый раз себя чувствую, надо сказать, со всеми моими гостями, с такой, с попыткой... узурпации, потому что вот просят птицу, вот просят... Это прямой эфир, Муся, просто прямее не бывает. А, просят, ну, это на стихи Бродского, просят на
Бродскому
стихи...
Бродскому не повезло сегодня.
Бродскому не сегодня не повезло, а раньше не повезло, потому что, к сожалению, его правонаследники так решили. Вот, потому что, на самом деле, многие... пишут на стихи Бродского. Вот многие. Для меня существует два автора песен на стихи Бродского. Это присутствующая здесь Елена Фролова и Александр Мирзоян. Вот все остальное, не нравится мне, как Клячкин писал на стихи Бродского. Но у многих бывают какие-то, что называется, такие разовые произведения. Но из тех, кто писал много, честное слово. А, спойте, пожалуйста, на стихи Барковой.
Можно? Дурочку, наверное, скорее всего.
Ну, это уже, знаешь что, вот поскольку не заказывают, то тут ты в своем праве. Ты вообще в своем праве. Шаламова очень хотят услышать. Еще очень хотят услышать как можно больше песен и стихи самой Елены, потому что «Воля ваша», они ничуть не хуже классиков. О как!
Ну, про Баркову, да, я так думаю, что рассказывать не надо, да?
Надо. На самом деле надо, потому что это вот... я ее первый раз зацепила в сборнике «Поэзия ГУЛАГа», и ты же ее нашла где-то совершенно в другом месте.
Мне прислали просто стихи из зала.
Вот, ничего себе.
Четыре листочка с телефоном человека, который вот в будущем будет книга. Так как я делала программу «Женщины поэт Серебряного века», как бы по времени ее туда отнесли. И я, конечно, была поражена, сразу позвонила по телефону, мне уже передали книгу, и для меня это было просто огромное открытие вообще личности поэта. Ну, такая она, конечно, совершенно отдельная личность, вообще отдельно стоящая. Родилась она, значит, в 1901 году в Иваново-Вознесенске, в нынешнем Иванове городе. Естественно, когда ей было 17 лет, то есть это 18-й год, это уже вовсю революция. А так как она родилась, ну, в такой, как бы у нее дедушка, кстати, был священник, и примерно из тех же мест, откуда дедушка Цветаевой. То есть я думаю, что они в одной епархии, там как-то вот тоже такая интересная связь. Вот. Но родители ее были, ну, уже, так сказать, ну, простыми там мещанами городскими, а она, видимо, уже вошла в такой водоворот. Вот уже такой рабочей культуры, и уже со своих после гимназии сразу стала работать, по-моему, «Рабочий край» называлась эта газета.
То есть наш брат-журналист.
Да, Воронский там как бы вот руководил. И так как это была, во-первых, такая рабочая среда, то есть сразу там образовалась какая-то своя рабочая интеллигенция пишущая, то сразу туда приехал Луначарский, чтобы как бы вот это новое слово как-то привлечь.
Под себя.
Да. И выбрал вот ее как бы себе в секретари туда, в Кремль. То есть она работала какое-то время секретарем в Кремле, но так как была человеком молодым, ну, естественно, она всегда была свободных нрав, ее даже ГУЛАГ, 30 лет ГУЛАГ не переделали, она всегда что думала, то и говорила. Это было очень опасно, но что делать? Она за это платила всю жизнь. Она просто писала письма туда, себе на родину, о том, что она видит там вокруг себя. А так как она обладала потрясающим языком, да еще таким острым, так все-таки таким, да, словцом, естественно, письма ее читались, ее перехватились, и, в общем, ее попросили, ее, конечно, сразу не забрали, но попросили уйти. Кстати, Мария Ульянова, по-моему, за нее так как-то заступилась, и в тот момент ее, видимо, так не сразу замели. Но забрали ее уже, по-моему, в 1934 году, то есть ей было 33 что-то за, ну, неосторожную фразу, когда убили Кирова, типа, не того убили. И в качестве улики был блокнотик с ее стихами. Так что благодаря КГБ у нас сохранился стихи 1933 года.
Понятно.
Так очень хитро. Ну и начались мытарства, конечно, вот эти бесконечные лагеря. Потом перед войной ее отпустили, она в Калуге там под бомбежками была. После войны опять забрали. Потом третий раз забрали, уже когда было после Хрущева там на всякие профилактика такая. В общей сложности около 30 лет.
Ну да.
Всю жизнь, естественно, скиталась, так сказать, на 101-м километре где-то у своих друзей. На работу не брали, потому что не было прописки. Прописку не давали, потому что не было работы.
Знакомая советская история.
Да, ну, в конце концов, в общем, как-то уже к концу ее жизни, 76 лет она прожила, ей как бы вернули ту комнату, которая когда-то у нее была в Москве. Ну, в смысле, номинально вернули, дали комнату в Москве. Прямо за дом журналистов. Там, ага. Прямо где-то. Вот, просто, да, действительно.
В Кисловском переулке, да.
Да, при этом она была очень начитана. Она просто ходила в дом книги вот Москва, который мы знаем.
Да? Напротив нас.
Абсолютно, да. Она просто сидела там и читала. То есть, помимо того, что она прочитала, естественно, что там было в тюрьме, что было доступно, что было недоступно, она была еще энциклопедических знаний. Прекрасно знала там немецкий, еще там какой-то язык. Вот, и при этом остался потрясающий такой язвительный на язык, ну, большой умницей, личностью, да, то есть она как бы вот, характер ее вот такой...
Подожди, «Степная дудка» — это не ее стихи?
«Степная дудка» — это Тарковский.
А, это Тарковский.
«Русская азиатка» — это ее стихи, да.
Понятно.
Они по стихии похожи. Mm-hmm. Ну вот, вот из ранних... Кстати говоря, единственный сборник ее прижизненный вышел в 21-м году «Старанием Луначарского», так что ему большое спасибо. Вот из ранней Барковой такое стихотворение, называется «Дурочка», это очень многое такое определяет.
Я сижу одна на крылечке, и стараюсь песенку тинькать. В голове бегает, кружится человечек, и какой-то поворачивает винтик, 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 винтик. Я слежу вот за этой серенькой птичкой, здесь меня не увидит никто. Человечек в голове перебирает вещички, в голове непрестанное.
Какой. Какой кошмар. Не, просто, понимаешь, надеть одно, вот то, что было спето на твой рассказ о ней, и получается настоящий ужас. Я не права?
А ужас чего?
Ужас попытки свободного человека жить в несвободном окружении. Вот что.
Ну да.
Я попрошу нашего звукорежиссера Васю подойти сюда, потому что меня уже обскандалили, что я тебя плохо посадила. Ага. А просят вместе со стулом переместить на сантиметров на 30 правее. Но ни я, ни ты этого определить не способны. И только вот Васю мы попросим подойти и помочь нам. А, так, дорогая Елена, это ужасно здорово. И вот сообщение, которого я ждала. Дело в том, что каждый раз во время моих программ на «Эхо Москвы» у меня наступает момент счастья. Он четко определен. Потому что среди тех, кто знает и любит наших уважаемых гостей, обязательно находится кто-то, кто слышит в первый раз. И когда я слышу, я понимаю, что вот я сегодня не зря отработала. Вот оно это появилось. Спасибо, Владимир, спасибо. Первый раз слышу, это совершенно замечательно, это прекрасно. Так, звук замечательный. Уважаемая Елена, скажите, пожалуйста, а поэтические сборники ваши выходили?
Ну, поэтически громко сказано, но один, действительно, мои друзья выпустили книгу с текстами, даже с рисунками моими. Есть такой один, да.
Ну, если вспомнить, один альбом я точно помню с твоими рисунками. Солнышком, желтым солнышком на голубом фоне.
Это не мой рисунок. Вот мой рисунок.
Вот тебе, Надя.
С рисунками как раз тот, который сегодня. Вот, да, сердечная песня.
Ну, я сначала рассмотрю, а потом буду слушать. Так, дорогая Елена, не забудьте соломинку и посвящение. И маме спойте, пожалуйста. Вот,
посвящение?
Ага.
Ага, да. У меня есть, кстати говоря, не одно посвящение маме. Вот я сегодня хотела спеть как раз...
Второе. Новое.
Да, да.
Хорошо.
Относительно новое. Надо что-то передвигаться или... Это...
Сейчас, Вася, я... Вот, одну секундочку, он у нас пытается посмотреть, что не так, и чтобы определиться. Да, он нас смотрит, а дело в том, что изображение с телевизора идет с небольшой задержкой.
А, понятно.
Поэтому есть... сейчас он определится. Так, еще вопросы идут. Ага, вот, пожалуйста, хороший вопрос. Со времен юношеских слетов КСП я люблю песни с разговорами. Это особая статья, это не мимо. Это действительно так, потому что, коль скоро мы обозначили программу как домашник, у меня такое ощущение, что вообще зал, как бы сказать, зал со сценой, это немножко другая история. Mm-hmm. Потому что когда, ну, многие проходили это только выступая за границей, но это совсем другой коленкор.
Конечно.
Где-то, наверное, сантиметров на 30 вправо вместе со стулом Елену.
Меня?
Да.
30 вправо.
Да, да, сейчас Вася поможет тебе передвинуть стул. Право – это к Васе. Да.
Ага,
вот. Ну, я думаю, что теперь все будет в порядке, с микрофонами все нормально. Продолжаем. Итак, новое посвящение маме.
Да.
А маме-то нравится?
Думаю, что если бы она могла выбрать, какой-нибудь другой жанр для меня выбрал, да и вообще другую жизнь, конечно. Ну, она уже смирилась.
Ну, так это победительно сказала.
Ну, нет, ну как смирилась? Она принимает это, но это как бы не ее, как бы, жанр, я не знаю. Она считает, что у меня очень грустные песни, что, в общем, можно всегда повеселее, ну вот. Мы с ней разные люди, это ничего страшного, это нам не мешает друг друга любить. Солнце до земли клонится, падая в траву день. Может быть, кому вспомнится света моего тень. Может быть, когда сбудется слово моего звон, пролетит ручьем улицы вещий золотой сон. Тихая моя улица, слабый огонек в окне, ждет меня моя умница. Мамочка моя, мне в этой тишине ласковой светит огонек твой, будто из твоей сказки я вышла и иду. Thank you.
Елена Фролова у нас в гостях. Замечательное сообщение пришло. Мол, классная песня, текст и рифмы. А дальше идет комплимент. Такой, не слабый. Настоящий хэви-метал. Очень здорово. Я счастлива, что вам удалось разглядеть тут хэви-метал, но это как в старом анекдоте, а я завсегда о нем думаю, да?
А вы знаете, на самом деле, это не на пустом... Может, на ты, да? Не на пустом месте или ко всем обращению. Потому что, на мой взгляд, тексты очень многих поэтов начала, особенно поэтесс начала века 20-го, Цветаева, Баркова, Елена Гуро, кстати, почти в каком-то
Шкапская, смысле, я бы сказала.
В каком-то смысле, вот она учитель Хлебникова, ну, как бы да, все-таки. Это абсолютно рокерные такие тексты.
Ну, Крысолов Цветаевский, он просто рокерский.
Абсолютно, да. Это именно вот как, только в таком жанре, как мне кажется, это можно исполнять.
И поэма «Горы», и поэма «Лестницы».
Если бы я могла, да, как бы, если бы мне хватило там дыхалки.
А что, я представляю себе тебя в косухе.
Нет, даже есть эксперименты, мы с, вот, на одном из дисков сделали с таким в электронном варианте, там цветаевские тексты, и, по-моему, это как раз вот туда, в ту сторону. Может быть, еще можно что-то сделать, но вот во всяком случае, мне кажется, что как-то очень точно именно в таком энергетическом, на такой температуре вот, исполнять такие тексты. Это да, это так и есть. Да.
Сообщение от Леонида из Санкт-Петербурга. У кого-то мурашки, у меня просто челюсть отвисла. Ничего подобного не слышал никогда. Размах нечеловеческий. Спойте Шаламова. Ну и мне спасибо. Тут же обломилась.
Ну вот можно, конечно, но я просто боюсь что-то вот забыть какие-то тексты, потому что, к сожалению, или к счастью, песен много. Жесткий диск надо периодически менять, поэтому как-то...
В голове, в смысле?
Ну, вообще они существуют, поэтому...
А у тебя тоже вот есть, как у многих, так сказать, некое количество песен, которые в активе?
Нет, их надо готовить просто. Я делаю разные программы, и к каждому концерту, допустим, я вот раз в месяц, у меня всегда бывают концерты в театре Камбурова, я стараюсь сделать какие-то разные...
А когда ближайшие-то?
Ну...
А что, билетов уже нет, да?
Нет, поэтому... пока, да, пока не будет. Но просто это к тому, что всегда нужно... Эти тексты довольно сложные, и все это в голове, вот, я уже даже не пытаюсь удержать.
Поэтому
А есть, конечно, какие-то песни, которые или прилепляются, или вот просто уже так, естественно, помнится каким-то...
Ну, я вот помню на диске ныне покойного, к сожалению, Александра Андреевича Дулова, у него там есть песни и на стихи Шаламова, и на стихи Евгения Соломона Гинзбург, и на стихи Книпер Тимировой. Но надо сказать, что так это жить после этого альбома не очень хочется.
Ну... Что значит «не хочется жить»? Мне кажется, что осмысление жизни, оно же на разных этапах разное. Ну, мне кажется, что вот как-то подумать о смерти, это тоже иногда дает новый такой взгляд на жизнь.
Новый поворот. Ну что ж, тогда пой на собственный выбор, на собственный вкус. И, кстати, не забудь, что у тебя там гусли лежат.
Ну, я не забуду. Я думаю, что у нас еще время есть. Давайте я вот познакомлю вас с замечательным поэтом Вениамином Михайловичем Блаженным, который жил в городе Минске в 99-м году. Вот, умер. Он, конечно, мало известен, но известен все-таки в литературных кругах. Блаженный, естественно, это его псевдоним, фамилия его настоящая Эйзенштадт, но все-таки он известен как Вениамин Михайлович Блаженный. И этот как раз вот с разговором о том, что иногда мешает жить как раз то, что ты не можешь как-то повернуть голову и подумать о смерти, мне вот кажется иногда. Во всяком случае, для меня это долгое время была такая проблема, что мне вот это, она мысль где-то существует, а просто туда повернуть голову, взглянуть и как-то...
Осмыслить,
да, чтобы дальше продолжать дышать и жить, как бы не было возможности. Именно вот знакомство с Вениамином Михайловичем такое живое и с его стихами мне помогло какие-то вещи не головой понять, а чем-то другим. И я поняла, что, ну, помимо того, что, естественно, есть у нас спасительная религия, которая говорит о том, что душа бессмертна, да, это как-то не понять головой, не понять. Но вот когда я услышала, вернее, даже увидела глазами стихи Михайловича Блаженного, я поняла, что да, он общается с тем миром, что он существует. И теперь для меня вот есть таких два ангела-хранителя, вот песенные, поэтические. Один здесь на земле, это для меня Куджава. А вот когда я думаю туда, или там живет Вениамин Михайлович Блаженный, именно его стихи. Ну вот, например, такое стихотворение.
проснувшись, не узнает дома родимого земного шалаша и побредет своим путем влекомо за чебрий дом, когда на душа, и все ж придя, необъяснимо просторами небесной колеи возьмет душа мое земное имя и горести безмерные мои возьмет не всех, но с собой в дорогу возьмет душа неодолимый путь, где шаг за шагом я молился Богу, и шаг за шагом изнывал от пух какой-то свет таинственный прольется на повороте времени крутом, но свет беспечный не разольется ни на юдоль свете, ни на том. Душа, проснувшись, не узнает дома родимого земного шалаша и побредет своим путем влекомо, зачем ей дом, когда она душа.
Ну, не все слова вспомнила, но, в общем...
Ну, никто не заметил, а кто заметил, тот оценил.
Кто заметил, тот простит.
Да, мне тоже так кажется. Удивительно красивый голос. Спасибо, Леночка Фролова. Василий из Томска. Это чудо. Вообще, это очень здорово, что находятся люди, которые этого не слышали. Я чувствую, что не зря все это, все эти ночные бдения проистекают. Хотя, конечно...
Ну, конечно, не зря, нет. Я, во-первых, хочу вообще поблагодарить за то, что... Вот ты здесь есть на этом самом месте, потому что для многих это просто вообще живой источник вообще, потому что ну, невозможно жить вот в тех звуках, в которых идешь по городу.
Это да. Правда.
Вот. А потом для нас, вот поющих, вот этот момент, что тебе дают песню допеть до конца и дослушать вокалист до последней точки, это большой подарок, потому что вокалист, он не менее важен, чем все остальные слова. И вообще вот то, что песня звучит с дыханием от начала до конца.
Так так должно быть.
Но,
нет, есть вот такие вот звери, которые звукорежиссеры вот сидят за стеклом, которые уводят.
Да, да. А, на самом деле...
Но у нас здесь прямой эфир, поэтому...
И в прямом умудряются, и режут, и как бы там, да, все это просто на самом деле такое беспощадное, это как руки-ноги обрезают, или пальцы песни. Но это не объяснить, это только тем, кто сам пишет, можно понять.
Ну, у нас до конца часа остается буквально 3 минуты, я сразу объявляю хронометраж, чтобы не обрезать вокалист.
Не наступить на горло.
Не наступить на горло, да. Выбирай, что ты будешь петь.
3 минуты, мне так просто... Ну, давайте тогда вот уже гусли, раз уж мы столько говорили, может, кто-то пойдет спать.
Да прям.
Ну, мало
все,
ли.
Все так и ждут.
Спокойной ночи какой-нибудь надо. Не знаю, как будет звучать гусли сейчас мы. Ну вот, попробуем такую песенку.
Твоей награды все то, что дышит твой лада, лада. каким словам и каким сладом меня звала ты, ой, лада, лада. Ой, лада, лада, для рук прохлада, для губ услада, для глаз награда. Ой, лада, лада, для рук прохлада, для губ услада, для глаз награда. И сна любого меня живого возьми в ладони, ой, лада, ой, нет. Не уходи, не бросай беднягу за охами на ухо. Помила сердце твое, лада, птица. Ой, лада, лада, для рук прохлада, для губ услада, для глаз награда. Ой, лада, лада, для рук прохлада, для губ услада, для глаз награда.
Вообще нет слов. Елена Фролова у нас в гостях, то сейчас будут новости. 1:04, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор. Елена Фролова у нас в гостях, вижу реакцию. Вот мне очень нравится Павла реакция. Лежу в госпитале с сердцем, сразу стало лучше. Спасибо. Держитесь, все будет хорошо.
Ну, вот
и услада, и награда, и ночная баллада. Прелестный менестрель. Спасибо большое. Удивительный прямо-таки терапевтический эффект искусства Елены Фроловой, как у Елены Камбуровой. Рекомендую, пишет Ларюс. Ну, еще бы вы не рекомендовали. Бывает же такое. А, хорошо, что я не сплю ночами. Вот и услышала гусляршу. А как правильно? Гуслярша?
Вообще-то гуслисты говорят правильно. Но я вот гусляр называю. Ну, я гуслярша.
Слушай, а как ты училась этому?
Ну, берешь в руки инструмент, и он тебя учит. Нет, нет, я, конечно, спрашивала у гусляров, как играть, там, два-три аккорда, как же на гитаре. Сначала тебе показывают три аккорда, а потом остальные ты сам осваиваешь.
Удивительно просто, и звук потрясающий. А стихи твои были?
Да, ну, это в данный момент, да, это вот...
Еще?
Еще?
Ну, конечно, понравилось же ужасно. Ну, у нас там долгов, правда, много.
Да,
хочу купить диск. Где?
Ага.
Ну, я кстати, я думаю, что в театре у Камбуровой можно купить
есть,
диск.
Есть, да, да.
И в центре авторской песни наверняка можно купить.
Да, конечно, да. Было бы желание этого навалом добра.
Ну, навалом, смотря не навалом, все да. Замечательно. Ну, давай уже.
Спеть? А, ну, надо какую-то тогда тему, я как этот самый
ну, у нас импровизатор. Есть, у нас есть несколько отложенных. У нас есть «Соломинка любви».
Ну, это да, мы оставим.
У нас есть, если будет, конечно, угодно автор, у нас есть «Шаламов».
Ага.
У нас есть... Что же меня еще просили-то? Просили еще Губанова.
Еще Губанова.
Вот. У нас просят еще «Гусель». «Гусель» или «Гуслей»?
«Гуслей».
Гуслей?
Много, да.
Вот, ох, Королёва не слушает, спит, небось. А то бы она мне уже вклеила.
Угу.
Вот, ну и, собственно, как всегда, чего хотят наши дорогие зрители? Любви.
Любви, конечно же. А так в другом-то и не поётся.
А все... про птицу? Помнишь, у тебя такая была песня?
Много. Какая именно?
А птица моя, птица.
А, суметь бы проститься. Да, это называется «Птичьё танго». Да, сейчас попробуем вспомнить. Ha ha ha
проститься, ах, птица моя, птица. И не возвратиться, ах, птица моя, птица. Прошедшей водицей, ах, птица моя, птица. Ненужной страницей, ах, птица моя, птица. Меня прочитаешь, как книгу забытого счастья, и снова поставишь на полку с улыбкой участия. Я буду, как рыцарь, на страже стоять и пылиться. Мне будет за 30, и я буду чьей-то птицей. И мне кто-то скажет, ах, птица моя, птица. Слезою накажет, и так же, как и я, смутится. А над головами все та же любовь продлится. Чужими словами, ах, птица моя, птица. И что не поможет и не остановит кружение, оружие не сложит во мне мое сердце служение. Я буду, как рыцарь, любовью своей утомиться. Но в небе не скрыться, и там это будет сниться. Суметь проститься, ах, птица моя, птица. И не возвратиться, ах, птица моя, птица. Прошедшей водицей, ах, птица моя, птица. Ненужной страницей, ах, птица моя, птица.
Кстати, какая вещь. Замечательно просто. Елена Фролова у нас в гостях. Я напоминаю, в эфире «Эхо Москвы» все это дело происходит. Сообщение. Уважаемая Елена, не очень уверена, что это ваша песня, но мне кажется, что я ее слышала как-то в исполнении именно вашего голоса. Там было про старого поэта.
Старый бард, да.
«Любите это... старого поэта». Я так... А, не
нет.
Она ли?
Нет, не «Любите старого поэта» точно не. У меня есть старый бард, но это на стихи Андрея Белого.
Угу. Ну, я не возражаю.
Ну, попробуем сейчас. Тоже, примерно тоже там есть.
Вода, как пламень, небо, как колпак. Какой столбняк в застекленённых взорах. И тот же я, потерянный дурак, в твоих, о Боже, суетных просторах. Вы радуги, вы мрамор и аркад, ты водопад пустых великолепий. Не радует благоуханный сад, когда и в нем, как в раскаленном склепе, над немотой запепеленных лет. Заговорив сожженными глазами, я выкинусь в непереносный свет и зайду, как молниями слезами. Я чуть живой, стрелой пронзенный бард, опламенел тоской незаживною, как злой золотоглавый леопард, оскаленный из золотого зноя. Пламень,
Слушай, какой странный белый.
Я это один из своих любимых.
Он же всегда левой пяткой правое ухо, а тут все понятно, все.
Ну, это позднее.
Все логично.
Это не одно из последних его стихотворений. Ну, не вообще все понятно, когда начинаешь особенно петь его, как-то все становится на свои места.
Здравствуйте. Как же замечательно поет Елена Борисовна. А вообще удивительно, что слова, стихи и музыка одних людей другим людям радость. Вот уж спасибо большое. Спросите, спасибо. Пожалуйста, о гастролях. Ну, я думаю, что когда Елена Борисовна соберется в Тюмень, мы обязательно об этом скажем. Хорошо, что нас слушают в Тюмени.
Здорово, да.
Они еще и разные, человечьи и птичьи песни. Это так хорошо. Замечательная Елена Фролова. Спасибо. Впервые радуюсь бессонницей, пишет Марго... Елена, прошу прощения. Ура, наконец-то Фролова. Я долго и тихо мечтала об этом. Думала, это невозможно. Спасибо, что организовали. Елена, спойте, плиз, соломинку. Лебеди, мои лебеди. И все, что поется. Спасибо, Лариса из Осло. Я не сплю. Ага. Я не сплю, все слушаю. Завтра накажу. Это Марина Королева мне. Можно просить? Писала я на аспидной доске Цветаевой. Олене, привет из Дублина.
Спасибо.
Хорошая у нас география сегодня.
Да, такая. Прямо как, ну, Цветаева как-то, да, все у нас.
Про гусли не забывай, про гусли тоже.
Про гусли? Давайте попробуем Цветаеву под гусли тогда.
Ой, класс.
Сейчас, помним. Это скифские, цитайские песни. Только у него цикл есть. Длинная песня. Как настоящая. Народная. ну, так на всю ночь, на самом деле. Но...
Ужасно интересно. И ведь не боится делать такие страшные вещи со своим голосом-то?
А какие страшные?
С красивым голосом, вдруг его где-то трескают, где-то вообще...
Ну, он сам делает, и я тут...
А, ты тут не виновата, да? Это да, все было да. без меня, скажи.
Ну, со мной, но через меня.
Елена Фролова у нас в гостях. Плюс 7-985-970-45-45. Из Берлина тоже привет. Пой, что хочешь.
Спасибо. Спасибо.
Так, дорогая Елена, спойте, пожалуйста, песню «Ля-ля-ля, белый воробей». Володя, сын Люды Лукиной. Угу. А гусли старинные или современные?
Современные гусли. О гуслях можно такой целый даже сделать вот рассказ. Но я думаю, что если кто-то 23-го доберется, будет очень здорово. Просто там будет как раз и мой рассказ, а моей подруге, которая вот в Суздале делает гусли, совершенно... Ну вот, чумовые просто инструменты, они, может быть, не похожи на классические, но зато у каждого из них есть свое имя, там даже свой образ. Вот, и Таня Куприянова зовут ее. Вот, и то, как появляются ее инструменты и живут вот в нашей жизни, ну, меня без конца просто удивляет каждый вот инструмент, который... выходит из-под ее рук, это вот как живое существо. Но на самом деле вот этот инструмент сделала не Таня, этот инструмент сделал такой Анатолий Баранов, тоже замечательный человек.
Это он был у нас сегодня
вот
здесь.
Вот он был здесь у нас, да.
Я с ним даже в лифте ехала.
Да-да-да. Он тоже вот один из мастеров, который вот сегодня как-то вот воскрешает этот инструмент. На самом деле гусли ведь не просто один из старинных инструментов, вообще один из инструментов, которым мы владеем. Это такой сакральный, он имеет значение, на нем всегда как бы вот еще в те древние времена языческие играли жрецы, так же, как вот лира такая есть вот в африканских народах, очень похожа на ту древнегреческую лиру. И есть вот квадратная, и там и круглая. Вот та, которая круглая, на ней играет исключительно, так сказать, жреческое сословие. Она квадратная, вот весь народ остальной. И, в принципе, вот гусли тоже, они и построение у них такое вселенское, да, то есть струны – это лучи, сам корпус – это как бы вселенная. И вот те тексты, которые пелись, они всегда были, как, и вот «Голубиная книга» знаменитая, да, то есть как бы вот баллады, былины, то есть это... Все тексты, которые как бы под гусли произносились, они имели вот такую свою и волшебную, и целебную силу, и плюс хранили вот память народную, естественно, вот во всех этих текстах древних. То есть вот такая... Ноев ковчег своеобразный, да, угу. Такой, в котором такой вот, вот весь народный завет. Вот, поэтому, да, я, например, впервые услышала, я же вообще люблю всякие инструменты старинные, я на звук очень реагирую, и, естественно, голос, и но когда я услышала впервые звук гусли, действительно, со мной что-то очень важное произошло, потому что я сама же выросла в Риге, в Латвии, да, и была свидетелем того, как латыши относятся к своей народной культуре, mm-hmm. к своим народным песням, эти знаменитые их праздники огромные, вот эти песни и танцы, которые... Это что-то невероятное, во что превращается вообще вся республика. И так же, как праздник Лигу, а есть вот эти вот праздники песни. Я знаю, что каждый латыш знает свои народные песни, там, ну, штук 40 обязательно. Естественно, я выросла в другой культуре, у меня не было в детстве ни частушек, которые там пели бабушки, ни вот этих песен.
Но гусли, это всё-таки вот это же даже настрой другой. И вот сама ты звучишь по-другому под них.
Вот, во-первых, да. Во-первых, это другого какого-то плана. Если вот для меня гитара лунный инструмент, да, такой, то есть она как бы нужно желательно, чтобы она звучала в каком-то кругу замкнутом, или у костра, или в стенах каких-то, то у гусли такой звук солнечный, он разносится далеко, его слышно, как колокола. А тут такой прообраз колоколов. Но я думаю, сначала появились гусли, а потом колокола, вот во всяком случае, так как они перекликаются между собой.
Нет, это действительно очень здорово.
Да, и вот именно вот когда я приехала, уже вернулась в Россию в сознательном возрасте, сначала в Москву, потом приехала в Суздаль впервые. Вот.
Аня спрашивает, и как ваши гусли зовут?
Вот эти пока никак не зовут, они недавно родились, вот мы еще думаем, как их назвать. То есть это
а
вот
сколько их у тебя?
На данный момент вот Таниных 5, и этот 6.
Ага. А гитар?
4.
Понятно, нормально. Раскулачивать пора. А Елена, так и хочется задать вам вопрос. Чем вы поете? Это ведь не просто голос. Спасибо вам большое. Илья задает этот вопрос в Твиттере.
Сейчас уже даже не понимаю, чем. Ближе к 2 часам ночи.
Чем, ну, ладно.
Что есть, я пою.
Ну... Ничего, вполне, все есть, все как надо. Я не возражаю, по-моему, это очень хорошо звучит. Потом, судя по всему, по реакции наших слушателей, они тоже не возражают.
Ну, на концерте это звучит, конечно, все иначе, потому что все-таки, я повторяю, что для меня...
Человек с ником Ри, еще раз повторяет, пой, что хочешь.
Ри, ага.
Понятно, о ком речь?
Да, конечно. Спасибо, спасибо, да. Сам факт, что этот ник меня слушает, мне уже...
Ну, а чё ж нет-то? У нас тут много хороших людей слушают со всякой. Вот почему-то сегодня нету нашей вечной слушательницы, любимой моей слушательницы Ирины из Амстердама. Что-то как-то... Так, спасибо за гость. Песенка про женщину за рулем не ее точно. Абсолютно точно знаю. А, по-скифски петь – это Вера Сажина или вы раньше придумали? Только честно.
Честно раньше, да.
Ага. Так, Елена Фролова, продолжайте петь, пожалуйста.
Ну, давайте, это вот если то, что я хочу, с поддержкой моего там замечательного Ника, вот, я все-таки спою несколько песенок из вот этого цикла, который я вот называю «Юродивых». Мне немножко как бы... Не хотелось бы, чтобы вот у тебя осталось впечатление о «Юродивых», какой вот у тебя вот была реакция такая, потому что, на мой взгляд, вот «Блаженная Юродива» — это... одно из самых замечательных явлений вообще на Земле и в нашей суровой жизни, в частности. Конечно, они производят впечатление отталкивающее, но оно исключительно первое и на очень внешний взгляд, потому что именно эти люди, они возвращают какую-то радость и вот то детское ощущение жизни, которое, к сожалению, теряется, да, вот в этой какой-то суете и вообще вот с течением времени. Ну вот, например, была такая Домна Карповна в городе Томске. Вот нас из Томска слушают, да, сейчас вот как раз наверняка не знаю, что у них есть. Осталось от монастыря, в котором она была когда-то похоронена, всего лишь маленькая часовенка, она где-то на территории университетского городка находится. Вот замечательная Домна Карповна над тем, что она одна из немногих покровительниц домашних животных, в том числе собак, потому что к собакам, как ни странно, вот в нашем вот в православии как-то относятся, ну, по-разному. Чаще всего как-то почему-то, не знаю, вот, считают каким-то, что в ней нечистый дух, хотя на самом деле вот Домна Карповна, так как она была юродива и жила практически, ну, большую часть своей жизни проводила на улице, и в лютный мороз в том числе, то есть и всегда защищала собак, которых обижали, даже вот тех, которых держали на цепи, она следила, чтобы в городе не обижали ее подопечных. Естественно, собаки отвечали ей с той же любовью, они с ней вместе распевали вот ночью где-то за городом гимны, подпевали, и собаки любят подпевать духовные, грели ее своими телами в стае, когда в лютые морозы, когда приходилось действительно ночевать на улице. Вот. Ну, Домна Карповна вообще, она была покровительницей нищих.
Когда это было?
Это 18 век. И судя по тому, что она все время говорила, да, то у нее такой был темперамент южный, она прибыла оттуда, вот ее сослали за бродяжничество, да, вот куда-то с южных периферий. И в этом постоянном проговоре, то есть было понятно, что человек образованный, что она воспитывалась какой-то, ну, вот, явно в дворянского воспитания, и когда однажды какая-то дама там в карете проезжала, ее узнала, и вот они целые сутки провели в беседе то ли на французском, то ли на немецком языке. Ну, в общем, человек знал языки, естественно. То есть откуда-то, как вот у нас водится, у нас несколько таких вот блаженных и из царского рода есть, и из просто дворянских родов, как и Ефросинья Кулепановская тоже. Ну, вот такая Домна Карповна, о которой можно рассказывать очень много, потому что с юродивыми связано просто очень много потрясающих историй, как они вот открывали свою суть, как вот люди узнавали, что это не просто сумасшедшие, а действительно люди, одаренные Духом Святым. Вот, ну, вот одна из таких историй, когда Домна Карповна узнала, что в местной тюрьме морят голодом заключенных. Вот, и причем делает это специально. Она просто пошла под, так сказать, окна полицейского участка, начала громко распевать духовные гимны, естественно, со своими собаками, которые тут же и начали подпевать.
Так.
Но долго слушать полицейские не могли, это они, естественно, забрали ее в участок, естественно, посадили в местную тюрьму, а так как Донна Карповна уже была известна как провидица, да, то есть как бы люди уже понимали, что это непростой человек, то есть весь местный народ понес ей еду туда, спасать Донну Карповну, вот, потому что они понимали, что это святой человек.
Слушай, откуда ты взяла эту историю, а?
Да книги, куча книг. Ну, вот так она накормила всех там, кто сидел, всех заключенных таким вот причудливым образом. Есть очень много сейчас книг, слава богу, и их становится все больше, и на самом деле эти люди еще совсем недавно, кто-то еще жив, а кто-то уже ушел, они просто были среди нас. Потом я могу рассказать еще об одной, но это вот, по крайней мере, про Донну Карповну. Просто для меня вот ее образ босоногой такой, вот она носила вместо одежды всегда какие-то куски тканей и как мешки какие-то, да, вот просто. И в них она складывала все, что выбрасывали люди. То есть, в принципе, бродяги и брошенные собаки относятся к там, тем же выбросам общества. И люди юродивые, да, вот то, что человек выбрасывает и делает, ну, как хочет, не замечать, не видеть, что это существует. И вот этот образ, что она... И вместе с тем и подаяние, которое там давали, какую-то квашеную капусту, кусок хлеба, естественно, она раздавала это все потом... С тем своим подопечным, но тем не менее, вот это были ее вериги. То есть она на себе носила вот, все, что люди выбрасывали, весь мусор, который они выбрасывали, это тоже была вот ее, так сказать, форма и протеста, и смирения одновременно.
Твои стихи, да?
Да. Вот. А так как это все-таки было в городе Томске, где климат суровый, вот, и ходила она босиком, вот у меня такой образ такой вечной весны, который к нам пробивается сквозь вот. Такую лютую стужу, поэтому как бы вот начало такой как бы закличкой Костромы такой. Ну, во всяком случае, это мои какие-то ассоциации. Может, у кого-то будет по-другому. Донна Карповна, дверь открой. Да нету двери у меня, только звери у меня. Донна Карповна, распахни окно. Да и заходила кошка, и забрала кошка. А мне не обидно, и без него все видно. Донна Карповна, выходи во двор! Да чего выходить-то? Я и так тут. Весь земной простор мне двор. А что за вещь-то? Донна Карповна, песню спой. А это можно, только мне ведь нужны, как бывало, подпевалы. Псы да кошки, да еды немножко для подпевал. Чтобы пыл не ослабевал. Только ветер в голове свистит, заметай все мои пути, все пути мои дорожки белые. Человечья страна больна, и, наверное, в том моя вина. Не наверное, а моя вина плохо белая. Значит, новые нужны пути, чтобы песенка могла пройти, докричаться, долететь, допрыгнуться до упругой синевы небес и рассыпаться на сто чудес. Слышишь, Господи, летит к тебе, сколько завонута колокольная моя страна, сердобольная моя страна, и невольная бежит волна, разливая ведь, что послышал нас небесный двор. Мне собачий хор, что, конечно, не казачий хор, но не важно ведь. Разольется золотой рассвет, и увижу через сотни лет я оставленный тобою след, словно жаркою и упрямою босой стопой проходил здесь звонкий голос твой, потому-то здесь всегда весна, дома на Карповна. Донна Карповна, дверь открой. Донна Карповна, выходи во двор. Донна Карповна, песню спой.
Потрясающе просто. Удивительно.
Спасибо.
Вот. Так, ну я не одна, кстати, такая.
Ну и хорошо.
Тему юродивых интересно рассмотреть в свете последних наших современных событий. Полный космос. Спасибо вам за гостью, Нателла. Это комплимент был, полный космос. А? А, потрясающе, великолепно, дальше я не понимаю. Вы замечательно играете на гуслях, это я поняла. Ага. А, так, если можно, о матушке Ольге и бежит слезинка по лицу.
А-а-а. Вот, видите, значит, все-таки есть люди, которые...
Нателла, да. Обязательно позовите Елену, когда она выпустит этот диск, пусть споет его нам в прямом эфире. Хитренькие вы!
Да, ну, действительно, матушка Ольга, вот как раз я говорила о том, что вот были такие люди среди нас, вот эта московская блаженная, она еще не прославлена, но, в общем-то, люди знают уже дорожку вот к ее могилке и вообще как бы ее... Следы по Москве всюду оставлены. Она умерла в 76-м году в возрасте 102 года.
В 1976 году.
Да, в 1976 году, в возрасте 102 года. Один из как бы, главных ее, я называю это в кавычках, перформансов, потому что у каждого юродива свой перформанс. Да? Вот они знамениты какими-то делами. По делам их судите. Да? Вот, это вот чаще всего ее видели. Она все время ходила. То есть это постоянное было такое вот...
Движение.
По городу движение. Она знала Москву просто прекрасно. Она знала, где какой храм, кому посвящен был или остался, где какая была святая икона чудотворная, в какой-то праздник, который посвящен этим храмам или иконам, приходила, читала прямо на пороге там или где-то там рядышком акафисты или там по случаю, вот, что нужно помочь какому-то человеку. Вот, ну, вот самый знаменитый перформанс, это то, что вот такая... Причем ходила все время в рясе, естественно, монашеской. И с таким огромным, набитым, неизвестно чем, тряпьем, таким мешком в клеточку на плечах. И обычно как-то вот шла в этой толпе, она была очень хрупкого телосложения, такая хрупкая, маленькая, и вместе с тем очень интеллигентного вида. Она какого-то вот очень красивая была даже в старости. Какого-то такого, ну, тоже дворянского какого-то, такого благородного происхождения видно лицо такое, и вообще все ее сложение, вся душа, видимо, светилась и в теле тоже. И выбирала какого-то человека, к которому подходила с просьбой помочь ей донести вот этот мешок до какого-то определенного места. Ну, редко никто не отказывал, потому что, во-первых, хрупкое существо, во-вторых, в очень интеллигентной форме всегда это была такая просьба. И вот пока человек нес, она за него молилась, и когда он клал мешок, он оставлял вместе с этим мешком и свои скорби. Вот, то есть люди стали замечать, что как только вот этой старушке поможешь, с таким, в общем, с чистым, ясным сердцем каким-то идешь, дальше все тебе понятно про твою жизнь, как бы, что делать в каких-то вот ситуациях. То есть она видела людей, согбенных вот какой-то скорбью или печалью, вот подходила к ним вот и таким образом...
Давала им понести свой мешок.
Да, да. И потом забирала их скорби как бы себе. Вот одна из вот таких... Таких, собственно, вот это вот как бы сюжет вот этой песни и является. Так.
Бежит слезинка по лицу, в ней лучик солнечный смеется, ах, счастье в руки не дается, ах, так и надо подлецу, ах, так и надо мне упрямому, нерасторопному и злому. Ах, так и надо мне живому, едва живому, то есть пьяному. Ах, был я молодцем лихим, все на журавликов поглядывал и думал, где они грехи, одни стихи, и будут рады нам, мне стихам в любом дому, в любом дворце и подворотне. И были рады, были сотни счастливых дней и ночей в дыму и пламени страстей, не снижая скоростей, неслась на красный светофор во весь опор. Асфальт колесами круша, моя красивая душа. Судьба меня уберегла, дорога с нами убаюкала, разлука пела, как могла. И время стрелками постукивало, и в баке есть еще бензин, и сердце глупое все бьется, но счастье в руки не дается. Я один, один, один. один, и по бульварному кольцу иду без цели, без повода, и слезы льются по лицу. А я иду, и мне все поровну, туманят сонные мозги, вино веселое и злое, а сердце все еще живое. Стучит: беги, беги, беги. От самого себя бегу по кругу, по кольцу, по МКАДу, и, может быть, еще смогу догнать себя и сбить досаду. Но за спиной мои шаги и голос ласково тревожный: сынок родимый, помоги нам хоть немного, если можно.
С ума сойти. Спасибо.
Ну вот да. Тут просто дело в том, что без комментария, да, вот это.
Да, тут ничего не поймешь просто. Да, каждая песня как маленький спектакль, пишет Анна. Отвечу за вас сердцем от души. Это тебя спрашивали, чем ты поешь. Поэтому так завораживает. Искренность и честность сейчас в дефиците. Спасибо еще раз. Мне в 7:30 вставать, я не просто валяюсь и слушаю, а еще к сетевизору прилипла. Ну, правильно, кто виноват? Так, юродивые специально себя вызывают поругание, спасая мир этим. Обалденная песня про Карповну. И вообще, спасибо, это из Германии сообщение.
Спасибо.
Ждем в гости, пора уже.
Ну да, никуда не денусь, приеду. У меня такие самые близкие мои друзья там живут, так что...
Ну, судя по всему, они там... У нас здесь в студии группа поддержки, и там тоже есть группа поддержки. Лена, продолжайте такими буквами.
Еще продолжайте.
Слушай, ну это удивительно совершенно. Про Карповну, но они очень разные, и обе совершенно фантастические вещи, конечно.
Ну, давайте тогда уже про Ефросинью Колюпановскую тогда, что ли, споем вам. Правда, они все... Нет, давайте мы, знаете, что мы я просто вспомним вот тоже через замечательного моего любимого святого Франциска Азийского, Виктора Луферова. Дело в том, что эта песня как бы посвящена Виктору Луферову. Я как раз... Я очень, ну, очень часто, когда что-то случается с близкими людьми, вот как-то вот пишется песня, как молитва, да, и вот как охрана, я не знаю. Я не знаю, как это объяснить, но вот в какой-то момент я поняла, что вот появляется песня, которая связана с Виктором Архиповичем, чтобы как бы в помощь ему. Именно в тот день, когда появилась эта песня, его не стало. Вот как-то так это... Не случайно, думаю, появилась. И вот образ Франциска Азийского для меня очень связан с ним, потому что Франциск, в первую очередь, он был рыцарь, рыцарь духа, рыцарь вообще по делам своим. Не случайно его и воспитали, как родители, да, как бы вот он должен был... Он, собственно, и пошел в крестовый поход, но оттуда вернулся, потому что понял, что он должен пойти в другой поход, видимо, по жизни, как-то уже почувствовал. Кроме всего прочего, он был бард, он же писал песни, и многие из его песен до сих пор поют. Как «Брат Солнца» и «Сестра Луна», одна из самых знаменитых. И, ну, в общем, вот это мужество, которое как-то было, естественно, связано со всем образом... не только святого, но вот и первого рыцаря. Ведь он писал благодарность брату Солнца именно в тот момент, когда нестерпимая боль не мешала ему вообще как-то... Не мешала, вернее, он не мог смотреть на Солнце, потому что у него были страшно больные глаза там с веками. И именно Солнце причиняло ему самую нестерпимую боль. И именно в этот момент он благодарит Солнце, Бога за Солнце или Солнце за, вот, за то, что оно светит. Ну вот только высокая душа, да, как бы такая, как мы знаем, что особенно последние годы Вити, они, конечно, ну, рассказали нам о том, какая все-таки это была, ну, душа такая, действительно, рыцарская, на мой взгляд. Ну, вот такое посвящение.
Франциску Ассизскому. Или все-таки Луферову?
Луферову, да. Ну, как бы с обращением к Франциску. Ну, как известно, собственно, Франциск ведь еще отличался тем, что он ко всему обращался напрямую, да, к птицам, к огню. Он не опосредованно огонь, там, он да, где-то там, а вот ты огонь, ты воздух. Читал проповеди там рыбам, птицам, естественно. Дружил с волком и сумел подружить людей с ним. И как бы вот здесь, в этой как бы песне, что после ухода Франциска его вот все они окликают тоже по имени. Все те, с кем он общался.
Франциск. огонь горит, имя твое говорит. Франциск, птица летит, имя твое у нее на пути. Франциск, солнце встает, светится имя твое. Катятся с горы золотые шары, не поймать тебе их руки обжечь, не понять тебе их странную речь. Тянутся с небес нити чудес, заплетутся в узоры дней, и откроется тайна мне. Прячутся в ночи ангелы лучи, чтобы не обжечь, не поранить душу мою утром ранней. А душа моя в небе птицы, как дитя в облаках резвится. Душа моя любит риск, но глядит на нее Франциск. Смотрит Франциск, улыбается. Птицы бесстрашной во след. Знает, что жизнь ее мается. Знает, что выход. В груди горячо и беспомощно, крыльями голос обьет. Знает Франциск, что изменчивой радости солнце важней.
Очень много благодарностей, что вспомнила Виктора Архипча. Елена, где можно узнать о ваших концертах в Германии? Ну, вы знаете, что я так... А, по-моему, Фролова Голос ДЕ?
Да-да-да, это как раз вот тот самый Никри.
Фролова.голос.де. Голос.де, по-моему, это вот так вот. Вот такой вот сайт есть. Так что обязательно. Это Лариса из Осло. А может, говорит, в Осло приедете. Ларис.
Да с удовольствием.
Я вам хочу сказать за Фролову тоже, что это очень всегда приятно слышать, что вот приезжайте в Осло, но так просто не бывает. Пригласите, организуйте концерт. Честное слово, у вас получится.
Ну, вот как-то да. Я думаю, если пути будут, то все и сложится. Ну,
а деятельная помощь юродивых в том наставлении, которое они странными своими поступками являют, боже мой, сущностную брату. Уже тут и сейчас в социуме. Например, Дон Кихот юродивый.
Да, да.
По что душу будете? Как в нашем мире жить с этим? Хороший вопрос.
Ну, а как без этого-то жить? Это же гораздо хуже, да.
Без этого спокойнее, знаешь, как
ну,
это?
Ну, абсолютно неинтересно.
Лоботомия не такая души.
Не знаю, мне кажется, как раз... Вот находиться в механическом каком-то существовании, вот от этого и можно и повеситься, и застрелиться.
Да нет, всякое на самом деле бывает, потому что вот, знаешь, я сейчас взялась за один любопытный такой проект, мне он ужасно нравится, хотя хлопот от него больше, чем дивидендов. Это проект «История диссидентского движения в Советском Союзе». И вот, как бы это сказать, видели-то все одно и то же. Но один вставал и шел, причем среди людей, которые вставали, шли, был академик, увенчанный всеми лаврами, был генерал КГБ, между прочим. Были люди, которые были вполне благополучны. Но вот не могло так дальше продолжаться. Не могли они так существовать. А были люди, которые прекрасно себя чувствовали, расчудесно.
Ну, это история с юродием то же самое. И как бы с людьми озаренными или...
Храни вас Бог, Андрей из Москвы. Может, людям надо вкладывать не в доллары и евро, а в душу. Спасибо вам за песни, да хранит вас Бог. Хорошее сообщение, спасибо. Ну что, у нас остается всего ничего, 10 минут. Распределяй, как хочешь. Какая-то уже очень актуальная передача у вас вышла. История ходит кругами.
Социальная почти.
Ну, социальная, заметьте, при том, что, в общем, я тебя не очень достаю вопросами актуальной современности, хотя они просто вот плещутся вот тут у губ.
Ну, это на самом деле все суть одно.
Как не хватает сейчас героини песни, чтобы забрала мешок страданий из-за незаконной репрессивной власти. Вот тебе, пожалуйста. Елена, спасибо за ваши содержательные и добрые песни. И Наталья за этот эфир. Наталья, пожалуйста, всегда пожалуйста. Продолжайте, Елена Борисовна.
Ну, вот я просто думаю, на гусли переключиться, да, наверное?
Ну, можно на гусли, можно и то, и другого, можно без хлеба.
Без хлеба. Ну, давайте попробуем сейчас вспомнить, что у нас. Вот есть, кстати, в Казани замечательный автор... она известна по ансамблю «Линдшпигель» Светлана Первакова. Вот, известно, что вообще вот, участники ансамбля «Линдшпигель» они занимаются фольклором, причем в городе Казани, да, русским фольклором на татарской территории. Там тоже очень интересные они находят песни. Но, кроме всего прочего, вот Света сама замечательный автор и написала, на мой взгляд, абсолютно народную песню, во всяком случае, вот в стиле вот лирного духовного стиха. Это на стихи Владимира Набокова, который тоже в свое время написал стихотворение как бы под впечатлением духовного стиха «Павлины». Вот такая песенка.
А музыка?
А музыка Светланы Перваковой, да. Круглого дворца, словно отголосок незадешнего напева, веяло сиянье от тонкого лица. Облако полдневных бесшумно свой нравный в синеве глубокой дробило серебро. Очень красивая песня, да.
Очень красиво звучит.
Да, они поют ее по-другому, конечно, но она просто легла на гусли, видимо, просто настолько точно Света, вот она же живет в фольклоре, она преподает детям, она знает вот суть, она как-то, видимо, вошла в это русло, в традицию.
Ну что ли, во-первых, очень хочется пожелать тебе успеха во всех начинаниях, которые, так сказать, вокруг тебя сейчас есть. Во-вторых, понадеяться, что когда выйдет этот альбом, ты придешь его презентовать сюда.
Ну, с удовольствием.
В-третьих, вот «Спасибо сквозь слезы», пишет Володя. И в-четвертых, времени, к сожалению, остается на одну не очень длинную песню. Четыре минуты.
«Соломинку» давайте, раз уж так просили.
Ой, «Соломинку» я тоже очень люблю.
Попробуем ее.
Я для тебя туманом вымытый рассвет. Я для тебя обманом выпавший закат. И только нежность и сна неясный свет пробьет тропинку в этот золотистый сад. Откуда ты глядишь с улыбкой на меня, не зная, в шутку ли молчать или всерьез, доверясь солнцу восходящего огня, в котором я сгорю от слез. И лишь соломинка любви к моим потянется ладоня, разлуку встречей удалить, печаль улыбкой урезонить. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками. И лишь соломинка любви к моим потянется ладоня, разлуку встречи удалить, печаль улыбкой урезонить. Ах, если б свет моей души не так душил меня в объятиях ледяных миров иных, какой бы нежностью цвели слова любви, какой бы радостью была любая мгла, не для того, чтоб умереть, рождался день, но, умирая, не уходит насовсем. Я на тебя судьбою брошенная тень, не знаю кем, и лишь соломинка любви к твоим потянется ладоня. Разлуку встречи удалить, печаль улыбкой урезонить. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками, и лишь соломинка любви к моим потянется ладоня, разлуку встречи утолить, печаль улыбкой урезонить. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками.
Елена Фролова у нас в гостях. Спасибо и, надеюсь, не в последний раз.
Спасибо.